эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе коронавирус бьет антирекорды в Грузии. Самой горячей точкой страны остается Аджария. Коронавирусу выставят кордон в Абхазии. С 5 октября вводятся новые ограничения. Россия открыла де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Готовы ли в Цхинвали к рискам пандемии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Женский марш в Минске, приуроченный к одному из символов протеста Дню бело-красно-белого флага, закончился массовыми задержаниями. Силовики в масках разогнали сотни человек. В прошлую субботу на женском марше также были задержаны десятки человек. На завтра, в воскресенье, в Беларуси запланирована новая акция протеста «Марш солидарности». По традиции, именно акции в воскресенье собирают сотни тысяч участников. Между тем, стало известно, что Украина присоединилась к позиции Евросоюза о непризнании официальных результатов президентских выборов в Беларуси. Лукашенко не белорусский народ, именно поэтому мы всегда должны помнить, что есть белорусский народ, с которым Украина поддерживает дружеские отношения, заявил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, в передаче «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина». Станислав Шушкевич, бывший глава Верховного Совета Беларуси, в этой же программе заявил, что главная цель Путина – поглощение Беларуси.
Вы знаете, это просто поглощение. Это просто поглощение, потому что Лукашенко давно просадил всю страну. Дело в том, что купается в роскоши, в общем-то, та элита, которая к нему приближена, и ничего другого. У остальных ситуация очень плохая, и у нас есть чем сравнивать. Мы видим, какая средняя заработная плата в Литве, Латвии, Эстонии, Польше. У нас в 3,5 раза меньше, и все время звучит по телевизору вот подобная ахинея, подобная этой, что... Нам угрожают, мы должны спасаться, мы должны закрывать границу, мы должны провести военные учения. И вы знаете, люди, которые, в общем-то, иных источников не очень ладят с интернетом, они, в общем, начинают думать, что действительно нам грозят войной. К счастью, таких людей не очень много.
Заявил Станислав Шушкевич. Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в берлинской клинике Шарите после отравления веществом «Новичок», рассказал о том, как проходит его восстановление. Пост об этом появился в его аккаунте в Инстаграме. Навальный написал, что ему тяжело пользоваться телефоном, а когда наливает себе воды, это превращается в аттракцион. Однако это уже ясная дорога, хоть и не близкая. В посте говорится, что еще некоторое время назад Навальный не узнавал людей, не понимал, как говорить. Когда доктор просил его написать любое слово, он не знал, откуда берутся слова, и цитата: «В каком месте головы они возникают. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: о, это же лестница», пишет в посте Навальный. По словам оппозиционера, раньше бы он просто стоял и смотрел, не зная, что делать. Ранее глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в интервью русской службе BBC о работе с Навальным и о том, как она перевезла в Германию бутылки из номера оппозиционера, на которых, по сообщениям СМИ, и были обнаружены следы от «Новичка».
«Эхо Кавказа. Новости».
Евротройка отвергла предложение США возобновить санкции против Ирана. Германия, Франция и Великобритания не считают правомерными требования Вашингтона восстановить санкции против Ирана. Об этом говорится в письме постоянных представителей стран Европейской тройки, адресованному Совету Безопасности ООН. О его содержании стало известно в пятницу. Как подчеркивается в письме, большая часть членов Совбеза поддерживает позицию Евротройки. Между тем, Вашингтон намерен активизировать механизм восстановления штрафных мер ООН в отношении Тегерана. Возможный преемник Меркель предложил отсрочить строительство «Северного потока-2». По мнению Фридриха Мерца, на фоне отравления Навального следует ввести 2-летний мораторий на продолжение строительства «Северного потока-2» и разобраться в будущем отношении ЕС и России, сообщает Deutsche Welle. Во время действия моратория ЕС и Россия должны договориться о будущем своих отношений, заявил он в субботу, 19 сентября, на мероприятии молодежного крыла Христианско-демократического союза. Такое решение политик, которого считают одним из возможных кандидатов на пост федерального канцлера, считают разумным с учетом ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Европейцы не могут обойти это преступление и продолжать проект строительства газопровода, уверен он. По мнению Мерца, российский президент Владимир Путин решительным образом изменился. Действует, цитата, агрессивно, совершенно безрассудно и неправдиво, конец цитаты. Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно, подчеркнул Мерц. Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании данных, похищенных у администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота. Цитата, у них есть ракета «Супер-пупер гиперзвуковая». Я называю ее «Супер-пупер», потому что она в 5 раз быстрее, чем обычная ракета, сказал Трамп. Однако, по словам американского президента, у США есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Этому оружию завидуют Россия и Китай, подчеркнул Трамп. О разработке американской ракеты, которая будет в 17 раз быстрее оружия других стран, Трамп сообщил в мае. Пентагон подтвердил информацию Трампа. Журналисты CNN тогда отметили, что имеющееся оружие США все еще уступает российским и китайским разработкам. По данным СМИ, на вооружение новая ракета Соединенных Штатов поступит не раньше 2023 года. В начале года президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что после появления у Москвы гиперзвукового оружия траты других государств на ее содержание стали бессмысленными. По словам Путина, российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. В Вашингтоне в возрасте 87 лет скончалась член Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург. Глава республиканского большинства в Сенате, сенатор Митч МакКоннелл, заявил о том, что Сенат рассмотрит кандидатуру на пост члена Верховного суда, которую намерен представить президент Трамп до президентских выборов. Рут Бейдер Гинзбург, чей отец эмигрировал в США из Одессы, стала второй женщиной членом высшего суда страны. Она была номинирована на этот пост в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и со временем стала символом либерального крыла Верховного суда. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, право расовых меньшинств. Она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования. Ее смерть от рака поджелудочной железы оказалась отчасти неожиданной, поскольку были сообщения о том, что курс лечения проходит успешно. Кончина судьи наверняка вызовет большие политические трения. Накануне президентских выборов у республиканцев появилась возможность утвердить надежное консервативное большинство в Верховном суде страны. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам недели. На этой неделе в Грузии коронавирус каждый день бил новый антирекорд. 187 случаев инфицирования выявили в стране за последние сутки. Не меняется одно самой горячей точкой страны – остается Аджария. 2/3 случаев инфицирования приходится именно на этот курортный регион. Красную зону на неделе посетили министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и руководитель Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе. Впрочем, ареал распространения коронавируса расширяется и охватывает все новые регионы страны. В связи с этим в разных уголках Грузии обустроены контрольные пункты. Анастасия Славинская о новых вызовах пандемии.
Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и руководитель Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрылидзе встретились с представителями местных клиник. В Минздраве заявляют, что ситуация в регионе остается под контролем, и система справится с потоком пациентов. Однако эта встреча показала, что у местных клиник целый ряд проблем. Так, например, по информации аджарского корреспондента грузинской службы «Радио Свобода», среди десятков батумских клиник лишь у двух есть возможность проводить компьютерную томографию инфицированным пациентам. В нашей клинике 40 коек. Сегодня у нас лежит 45 пациентов. Мы не можем сделать КТ, поэтому для этого обследования мы переводим пациентов или в республиканскую больницу, или в Медальфу. Говорит Цюри Абуладзе, менеджер инфекционной больницы Батуми. В то же время в Медальфе, как говорит ее директор Инга Хузреванидзе, с оборудованием все в порядке, но... Реаниматолог у нас всего один, потому что ранее необходимости не было. У меня есть просьба, если состояние какого-либо пациента, не дай бог, станет тяжелее, мне должны помочь перевести его в другую клинику. КТ не могут проводить и в родильном доме Батуми. На вопрос представителя министерства, куда переводят пациенток для проведения этого обследования, директор роддома Нукзар Папава заявил, что пока ни у кого из их пациентов состояние не становилось тяжелее, и никому из них КТ не понадобилось. Такой подход вызвал удивление у его тбилисских коллег, которые поставили его в известность, что КТ входит в список обязательных обследований для ковид-инфицированных. Комментируя ситуацию в Аджаре, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе снова заявила, что все остается под контролем. Сегодня в Аджаре мобилизовано более 500 коек, и около 150 на этом этапе свободны. Также эффективно проходит лечение пациентов в гостиницах. В гостиницах у нас есть дополнительные свободные места. Центр неотложной помощи без перебоев доставляет пациентов в госпитали. На этом этапе мы переводим еще 40 пациентов. Следует отметить, что у большинства фиксируется легкая форма, после чего они будут доставлены в карантинные зоны, где они будут находиться под надзором врачей. Сказала министр.
Ситуация в стране полностью контролируется, несмотря на то, что последнюю неделю у нас наблюдается определенный рост случаев. Теперь это трехзначные цифры. Но мы, государство, врачи, делаем все, что можем. И вы, общество, также вместе с нами должны делать все возможное, чтобы ситуация в стране еще больше не обострилась. Поэтому все регуляции, ношение масок. Сегодня было опубликовано очень интересное послание одного из самых влиятельных людей в этой сфере, директора Центра по контролю над заболеваниями Америки Роберта Редфилда. Многие воспротивились ему, но он сказал следующее. Маска – более сильное средство защиты, чем, возможно, станет вакцина. Поэтому он призывает всех нас в период пандемии взять за правило носить маски в повседневной жизни.
Заявил, в свою очередь, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Кластерное разделение в Аджарии больше не отслеживают. Об этом заявила Сусан Шавишвили, глава Аджарского центра общественного здоровья. По ее словам, в регионе происходит бесконтрольное распространение вируса.
Сегодня в Аджарии мобилизовано более 350 коек. Это касается госпитального сектора. Легкие и бессимптомные пациенты проходят лечение в так называемых ковид-гостиницах. Для этого мы оформили с ними контракт на 400 номеров. Нескольким учреждениям поручено вести ковид-инфицированных как в Батуми, так и в Кабулете. Что касается беременных женщин, роддом тоже полностью готов вести этих пациентов.
Заявил председатель правительства Аджарии Турнике Режвадзе. 5 сентября в Горе снова прошла свадьба, где присутствовало 100 человек. Это стало причиной заражения людей в Горе и в селе Матани Ахметского муниципалитета. Мы вновь призываем граждан воздержаться от проведения широкомасштабных мероприятий и подчиниться установленным ограничениям. Сказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Изугбая. Для предотвращения распространения вируса в нескольких селах муниципалитета в Горе, Ахмета, Чохотаури установили контрольные пункты. Ведется термоскрининг. Учеба в этих селах до 1 октября, как и в крупных городах Грузии, будет проходить только в дистанционном режиме, заявила Натья Мезришвили, глава администрации правительства Грузии. Если в условиях чрезвычайного положения мы объявили, скажем так, полный карантин, то сегодня, когда мы вводим те или иные ограничения, мы делаем это точечно. Мы не планируем объявлять чрезвычайное положение. С завтрашнего дня вступит в силу правила, касающиеся сокращения срока пребывания в карантине. С 15 сентября в Грузии сокращают продолжительность обязательного карантина с 12 до 8 дней. На 8-й день лицам, проходившим карантин, сделают тест. При отрицательном результате на следующий, 9-й день, они смогут выйти из изоляции. При этом на 12-й день они в обязательном порядке должны будут пройти проверку еще раз. Несмотря на рост случаев инфицирования, Грузия пока остается в зеленой зоне, заявил в свою очередь глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По международному сравнительному показателю Грузия все еще выглядит как одна из безопасных стран. Коронавирусная инфекция никуда не исчезнет еще примерно год. Но большие локдауны, большие ограничения, которые могут остановить экономику, это уже нигде не является рекомендованным. Это нигде и не происходит. Делаются только такие точечные удары.
Сказал Амиран Гамкрелидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Число зараженных коронавирусом с каждым днем растет и в Абхазии. Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжаня в целях защиты населения от коронавирусной инфекции ввел целый ряд ограничений, которые начнут действовать с 5 октября. Впрочем, пока не ясно, кто должен контролировать их соблюдение. Между тем, Общественная палата назвала ситуацию с коронавирусом в Абхазии катастрофической. Члены палаты отметили, что контроль за исполнением решений, которые принимает штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, отсутствует. Они потребовали немедленно ввести карантин и другие ограничительные меры. В этих условиях в Абхазии создают 100 дополнительных мест для пациентов с COVID-19, расширяют штат лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, которая проводит диагностику, и закупают для нее дополнительное оборудование. Елена Заводская, сложная эпидемиологическая неделя.
С 5 октября на всей территории Абхазии запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных и иных торжественных мероприятий в помещениях. Рекомендуется ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территории и требовать от продавцов и других работников использовать средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию общественных пространств и помещений в Абхазии проводят обычно силами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководитель ведомства Лев Квициния проинформировал, что сотрудники МЧС проводят дезинфекцию по заявкам как государственных, так и частных предприятий.
Только как мы получаем информацию, что надо провести дезинфекцию, мы сразу выезжаем, и вот сейчас, например, завтра будет городская больница, еще частные дома, подъезды. Если мы получаем информацию от Минздрава или же от частных лиц, мы обязательно реагируем на это.
Министерство здравоохранения до 15 октября этого года должно определить медицинские учреждения и обеспечить открытие в них изолированных помещений для размещения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией. О том, как выполняется это требование в столице, рассказала начальник управления здравоохранения Сухумской администрации Ирма Воуба.
Сейчас мы запускаем вторую горбольницу после карантина. Дезинфекцию сегодня мы провели. Завтра после 14:00 у нас проводится дезинфекция двора. Это будет осуществлять МЧС. Мы сегодня обговаривали с главой администрации все моменты, которые нам предписаны для городских медучреждений. Посмотрели мы вторую горбольницу, выделили отделение, которое пойдет под обсервацию, и будем дальше обговаривать, как его обустроить именно для ковидных больных. То же самое у нас происходит в инфекционной больнице. Мы отремонтировали отделение лаборатории. Идет ремонт двух блоков, в которых будут размещаться ковидные больные.
Обращает на себя внимание тот факт, что в распоряжении президента нигде не упоминаются правоохранительные ведомства. И непонятно, кто должен контролировать соблюдение мер, которые введены главой государства. Это отметила Лиана Кварчелия, сопредседатель Центра гуманитарных программ и представитель гражданского общества.
Важно, конечно, что появилось такое распоряжение, что все-таки меры будут вводиться. Но мне кажется, чего там не хватает, в списке ответственных ведомств нигде не упоминаются правоохранительные органы. Ведь кто-то должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнялись все вот эти вот пункты этого распоряжения. Мне кажется, все-таки важно это очень четко прописать, чтобы люди знали, кто какую ответственность несет. Ну и сами жители нашей страны, наше население тоже понимало, что если они будут нарушать, то будет какая-то ответственность. За этим будут наблюдать.
Лиана Кварчелия считает важным, чтобы, появляясь на публике во время заседаний, руководители страны и различных ведомств сами использовали все те меры защиты, которые предписывают населению. Носили маски, перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Одним словом, подавали пример. Член Общественной палаты Данил Убирия также считает, что выполнение рекомендаций оперативных оперативного штаба по защите населения от коронавируса никто не контролирует. В местах скопления людей маски не носят, дистанцию не соблюдают. Несколько сотен ковид-положительных граждан, по данным оперативного штаба, находятся на самоизоляции. Но нет никакого контроля за тем, как они этот режим соблюдают. По его мнению, все массовые мероприятия надо запретить. Заместитель министра здравоохранения Тенгиз Вардания рассказал о проблемах Кудаутского ковидного госпиталя, одна из которых – обеспечение пациентов кислородом.
У нас нет централизованной подачи кислорода. Каждому больному ставится, за пределами палаты, конечно, ставится кислородный баллон, шлангами проводится к нему кислород, и вот его питают кислородом сутки напролет. Конечно, у нас есть трудности. До последнего времени гудаутский автомобиль «Газель» почти за 100 километров дважды в день ездила за кислородом, потому что одним рейсом она не могла привезти столько, сколько надо. Надо было тогда, когда лежало по 30 человек, как минимум 40 баллонов, а это они тяжелые. А этот автомобиль может взять только 20.
В очереди на проведение тестирования на COVID-19 стоят только в городе Сухум 800 человек. Мощности лаборатории не хватает, чтобы справиться с потоком людей, желающих сдать анализ. Ветеран войны, врач Гунда Джинни, призвала медиков и эпидемиологов требовать введения карантина.
Вот вы когда рекомендации людям даете в конце своей сводки, вы рассчитываете на то, что у нас такая социальная ответственность, что все оденут маски, социально дистанцируются. Зачем эти игры? Это ваше дело, СЭС и Минздрава, сказать, введите карантин. Врачи, их вина знаете в чем? Они должны были это говорить. Я им все время говорю, почему вы молчите? Ребята, скажите, не потому, что вы не хотите, вы не сможете. Минздрав не сможет. Италия не тянет. Израиль сейчас объявляет карантин. А мы? Как мы можем отмечать День Победы? Он же может быть потом траурным для нас. Вот я сегодня пост читала, участники войны пишут. Не надо отмечать День Победы. Используйте эти деньги, больные, которые лечатся на дому, их очень много. Они, во-первых, ходят. А почему им не ходить? Им никто не говорит, что нельзя. Обижите. Даже штрафы – это нормально.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик считает, что эпидемиологическая ситуация в республике очень серьезная и необходимо вводить ограничительные меры.
Основное мое требование было ограничить все массовые, увеселительные, развлекательные мероприятия, особенно те, которые проводятся в помещениях, чтобы не было таких наших ритуальных обычаев, когда 5-7 дней идет большое количество людей, посещающих эти мероприятия. Я предложила на нашему Министерству просвещения и языковой политики вводить дублеров у педагогов пожилого возраста. Я также просила средства массовой информации в постоянном режиме информировать о тех средствах профилактики, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения, возобновить ношение лицевых масок, особенно при посещении любых учреждений.
Главный санитарный врач напоминает, что в последнее время очень часто болеют семьями. При этом необходимо, чтобы абсолютно все члены семьи, контактировавшие с заболевшим, проходили двухнедельный карантин, даже если они сдали тест на ковид и результат отрицательный. Это главное условие профилактики распространения инфекции. Президент Аслан Бжания подвел итоги работы координационного штаба и сообщил, что в лечебных учреждениях будут создаваться дополнительные места для больных с коронавирусной инфекцией.
В течение месяца мы создаем 100 дополнительных мест в специальных блоках по всей Абхазии лечебных учреждений. Второй вопрос – это обеспечение ковид-центров в Кудауте современным оборудованием для того, чтобы у них там был кислород в нужном количестве в палатах. Этот вопрос должен быть закрыт к 15 октября 2020 года. Что касается увеличения штатов в лаборатории, приобретения дополнительного оборудования и изыскания средств для этих целей, эта задача тоже будет решена до 15 числа 2020 года. Что касается ограничительных мер, ограничительные меры надо будет вводить уже после 30 сентября, после всех праздничных торжеств. Я так думаю, хотя и сейчас тоже рекомендации должны быть выполнены. Это масочный режим, это то, что делается в учреждениях образования.
По мнению президента, панические настроения не имеют под собой никакой почвы, а уполномоченные ведомства принимают достаточно эффективные меры и справляются с ситуацией. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на этой неделе подписал распоряжение об открытии де-факто границы с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. С 00:15 сентября люди могут выезжать в Российскую Федерацию. По времени это совпало с началом второй волны коронавируса на Северном Кавказе. Почему решение было принято только сейчас и готовы ли в Цхинвале к неизбежным рискам в условиях пандемии, разбирался Мурат Гукимухов.
Власти Южной Осетии снимают карантинные ограничения на Нижнем Зарамаке на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Северного Кавказа. Об этом трудно судить по официальным сообщениям, но в Северокавказские республики вторая волна пандемии уже пришла. Я говорил с врачами из Карачаева-Черкесии, которые работают с больными COVID-19. С их слов ситуация следующая. В республике с населением 450 тысяч уже ежедневно заболевает до 50 человек. Единственный госпиталь в Черкесской городской больнице, который не закрыли после спада первой волны, уже заполнен, а это 300 коек. К нему открыли еще два госпиталя. В здании новой туберкулезной больницы это еще 100 коек и в районном центре Усть-Жигута на 120 мест. Эти два дополнительных госпиталя быстро заполняются. Если умножить количество коек на 3, то получится приблизительное количество коронавирусных больных, которых лечат на дому. А это еще около 1500 человек. Можно не сомневаться, что аналогичная ситуация по всему югу России. И именно в это время власти Южной Осетии снимают карантинные ограничения на границе. Я говорил сегодня и с югоосетинскими врачами. По их словам, республика как не была готова к пандемии полгода назад, так и сейчас не готова. Разница лишь в том, что часть медперсонала научилась соблюдать меры предосторожности в красной зоне. Поэтому в случае пандемии рассчитывать можно только на медицинский десант из России. По словам югоостинского политолога Вячеслава Габозова, власти Южной Осетии были совершенно правы, когда принимали карантинные ограничения на границах. По сути, они спасли республику от пандемии, и население поначалу отнеслось к этим ограничениям с пониманием. Но, увы, довольно быстро эти спасительные меры стали главным раздражителем в югоостинском обществе. Вячеслав Габозов называет три причины, из-за которых это случилось. Первая причина – экономическая.
Власти не просчитали возможных негативных экономических последствий закрытия границы, учитывая, что поставки идут по Транскауну. Поэтому власти должны были разработать план, чтобы эти негативные последствия ликвидировать. Возможно, значит, какие-то действия были, наверняка какие-то действия предпринимались, но, как показало время, их оказалось недостаточно. И вот эти негативные экономические последствия, они начали приводить к тому, что изначально положительное отношение общества к введению карантинных мероприятий, чем дальше, тем более встречали больше раздражения в обществе. И начали появляться конспирологические теории, что карантин на самом деле специально продлевается, потому что это нужно в чьих-то целях.
Вторая причина, по мнению Вячеслава Габозова, власть не сумела продемонстрировать открытость, не смогла преодолеть недоверие со стороны населения, которое возникло после прошлогодних политических кризисов. Понятно, что возможности республиканского руководства ограничены. Оно не смогло подвергнуть карантину российских военнослужащих и дипломатов. Но все равно не стоило делать из этого тайну. Можно было в самых деликатных формах донести свою обеспокоенность по этому поводу и согражданам, и к российским военным. И, наконец, третья причина, по мнению Вячеслава Габозова. Власти должны были привлечь к противовирусным мероприятиям оппозицию и вообще все политические силы, поделиться с ними ответственностью и полномочиями. Тогда и скандалов вокруг карантина было бы меньше, и многие проблемы можно было решить сообща. Тогда, глядишь, и карантин не стал бы таким раздражающим фактором, говорит Вячеслав Габозов.
В конечном итоге все привело к тому, что ближе уже к июлю этот карантин вызывал все больше и больше раздражения. И требования открыть, наконец, они звучали все чаще и чаще. И у меня складывалось впечатление, я беседовал со многими знакомыми, друзьями в Южной Осетии, и у меня складывалось впечатление, что очень серьезный протестный потенциал был накоплен в Южной Осетии именно в связи с карантином, и вполне допускали они, что если, например, 1 сентября карантин не будет снят, а будет продлен на неопределенное время, то вполне допускали, что в Южной Осетии могут быть волнения. Но сейчас это только можно в слагательном наклонении, конечно, говорить.
Да, случилось так, что массовые волнения возникли по другой причине. Из-за убийства силовиками во время допроса 30-летнего Инала Джабиева. По республике прокатилась волна протеста, правительство, как ответственное за случившееся, отправлено президентом в отставку, но депутаты требуют уволить и генерального прокурора, в противном случае грозят распустить парламент. По мнению бывшего депутата югостинского парламента Орландо Келихсаева, открытие границы на этом фоне, вольно или невольно, выглядит как попытка сбить градус напряженности, обуздать политический кризис.
Президент как бы выпустил пар из котла. Мне кажется, что если бы была у него возможность, он бы продлил карантин еще на какое-то время. О том, что коронавирус проникнет в республику, лично я не сомневаюсь. Правда, сейчас президент может переложить часть ответственности на общественность, которая требовала открыть границу. Сейчас люди разъедутся, или к ним приедут гости, и на какое-то время политическое напряжение в республике спадет. На политическую жизнь пандемия может повлиять двояко. С одной стороны, во время пандемии запрещены массовые акции и митинги. Люди будут больше озабочены своим здоровьем, чем политикой. Но с другой стороны, если власти не предпримут меры и станет совсем плохо, например, как в Дагестане или Карачаево-Черкесии, то пандемия, наоборот, может стать катализатором политических процессов.
Это был экс-депутат югостинского парламента Орланд Келихсаев Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей в нашем эфире. Проливные дожди вызвали серьезные проблемы в высокогорной Аджаре. С оползнями и наводнениями борются в Кетском муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Ущерб нанесен как минимум 6 административным единицам. Затоплены жилые дома, вспомогательные постройки и сельхозугодья. Сход сели заблокировал дороги. В муниципалитете Кеда были перекрыты несколько участков трассы Батуми-Ахалцихи. На месте уже мобилизована спецтехника. К этому времени движение по дороге восстановлено в одностороннем режиме. Продолжаются работы по расчистке. Для ликвидации последствий стихии в районе создан специальный штаб. За последние сутки в Грузии было выявлено 187 случаев инфицирования коронавирусом, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Зугбая. 116 из них связаны с Аджарией, Черноморским регионом, который уже 2 недели сохраняет статус красной зоны, а 30 со столицей Тбилиси. Всего за последние 10 дней в Грузии было выявлено 1533 случая заражения, 64% из которых приходится на Аджарию. Коронавирус подтвердился у депутата Сакрабула Тбилиси, председателя партии «Наша Грузия» Альянс Солидарности Джабы Джишкариани. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. Только что пришел ответ теста COVID-19. Положительно. Все будет хорошо, пишет Джишкариани. Более недели политик оставался в режиме самоизоляции. Дело в том, что 9 сентября коронавирус подтвердился у его однопартийца, депутата парламента Грузии Ливана Гугичаишвили. Спустя пару дней заболевание было диагностировано еще у одного члена «Нашей Грузии», парламентария Гедевана Попхадзе. И Гугичаишвили, Попхадзе до сих пор продолжают лечение. Более того, их партии временно пришлось свернуть предвыборную кампанию. Все лидеры «Нашей Грузии» до сих пор остаются в изоляции. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших 600. По данным оперативного штаба, по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 6 человек, в Дагестане и Ставропольском крае по 5, Кабардино-Балкарии 1. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже более 1400 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае. 139 человек. Дальше идут Краснодарский край и Дагестан. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия посетил полигон Цабал, где стартовали стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Перед началом учений состоялась церемония поднятия флага. Президент приветствовал начало учений, отметил их стратегическую значимость. В своем обращении Аслан Бжаня сказал, что с большим интересом отслеживает состояние дел вооруженных сил республики и заверил в том, что все существующие на сегодняшний день проблемы будут решены. Учения завершатся 26 сентября.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Грузинская мечта — лидер предвыборной гонки. Вслед за многими коллегами констатирует Международный республиканский институт. Но саму мечту такое первенство не устраивает. Цифры оставляют шанс на то, что правительству придется быть коалиционным. Недовольны итогами соцопроса и в оппозиции. Главный лейборист страны Шалван Аталашвили призвал избирателей руководствоваться рейтингами сердца. Мзия Парисишвили разбиралась в политической арифметике.
Грузию лихорадит от политических рейтингов. За 45 дней до парламентских выборов обнародованные за последние 3 месяца итоги соцопросов не вносят ясности в ключевом вопросе, будет ли у страны будущее правительство коалиционным, или же кабинет министров сформирует единолично правящая партия Бедзины Иванишвили. Не сделали ситуацию более предсказуемым и сегодняшние итоги исследования Международного республиканского института IRI. За грузинскую мечту готовы проголосовать 36% избирателей среди опрошенных. На втором месте с большим отрывом национальное движение. У бывшей партии власти и ее коалиции объединенная оппозиция, сила в единстве 15%. В Европейской Грузии альянса патриотов за новую Грузию стратегия Акмашенебели по 4%. Далее по наклонной десятку замыкает 1% партия Нино Буджанадзе, демократическое движение «Единая Грузия». Не определились с выбором или не захотели отвечать 23% среди опрошенных. Представители правящей грузинской мечты напомнили обществу, что они не доверяют местным компаниям CRC и IPM, которые проводят опросы по заказу Международного республиканского и Национального демократического института в США. Почему, поясняет заместитель председателя парламента депутат Каха Кучава.
Местные исследователи этих опросов очень часто ошибались. И в этом случае, я уверен, не только ошибаются, но стараются манипулировать фактами, чтобы максимально показать якобы у грузинской мечты низкий рейтинг. Но и в этих рейтингах настолько лидирует грузинская мечта, что ни у кого не появляется сомнения в том, что мы опять победим.
И эта победа, судя по другим заявлениям представителей правящей силы, будет убедительная, позволяющая самостоятельно сформировать будущее правительство. К тому же депутаты грузинской мечты обратили внимание на то, что сегодняшние данные исследования разнятся с итогами опроса NDI, обнародованных 3 дня назад. По тем показателям число неопределившихся избирателей было более 60%. Лишь 27% знали, за кого проголосуют на предстоящих выборах. В опросе NDI также лидировала грузинская мечта, но эти цифры, сулившие коалиционное правительство, также не устраивают правящую силу. В чем не усомнились представители правящей партии, так в том, что 64% опрошенных заявляют об ухудшении финансового положения в условиях пандемии COVID-19. Безработица и бедность остаются главной проблемой. В оппозиции предпочли обратить внимание на другое, что в обеих случаях большинство опрошенных намерены прийти на избирательные участки 31 октября. В случае опроса IRI это 90%. Глава избирательного штаба Европейской Грузии депутат Сергей Капанадзе в 2 последних рейтингах заметил тенденцию.
Суммарный рейтинг оппозиции поднимается вверх. Больше половины населения считает, что страна развивается в неправильном направлении. Или же стоит на месте, что плохо для правительства. И очень много людей собираются пойти на выборы. Все вышеперечисленные мною компоненты указывают на то, что общество готово к фундаментальным изменениям.
Большинство оппозиционных партий выражали уверенность, что грузинский избиратель сделает выбор в пользу оппозиции. Не прислушиваться рейтингам, а следовать зову сердца призвал избирателей лидер лейбористской партии Шалван Аталашвили.
Хочу призвать народ, следуйте рейтингам собственного сердца. Не обращайте внимания на эти зомбирующие цифры психологической войны.
Грузинские социологи и наблюдатели обычно не комментируют итоги опросов, в которых сами не принимали участие. Обращая внимание на то,
что у каждой компании своя методология, число респондентов, содержание вопросов. К примеру, по заказу NDI опросили около 3000 человек. И по телефону в случае IRI опрашивали в домах респондентов всего 1500 человек. Как представители власти оценивают политические рейтинги, настораживает тех, кто обращает внимание на то, что в последнее время они, говоря о своих внутренних исследованиях, упоминают 60% поддержки избирателей. В ноябре прошлого года грузинские СМИ писали о том, как с хмурой настойчивостью лидер партии Бедина Иванишвили потребовал от однопартийцев, чтобы на выборах они добились 60% поддержки. Это произошло после того, как генсек партии Иракли Кубахидзе публично предположил, что грузинская мечта на парламентских выборах, возможно, возьмет 45% голосов. Ей придется создавать коалиционное правительство. На второй день он опроверг свои слова и назвал совсем другие показатели.
После парламентских выборов будет приблизительно 60-20-20. 60% грузинская мечта, 20% нацдвижение со своим разветвлением Европейской Грузии, а 20% остальная оппозиция. Это достижимые результаты для грузинской мечты.
Местные наблюдатели из профильных НПО обращают внимание на то, что правящая сила больше всех замечена во время этой предвыборной кампании в попытках подкупа избирателей. Есть опасения, что ситуация может ухудшиться, если для грузинской мечты самоцелью станет конкретный показатель в итогах выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Подавляющее большинство населения считает безработицу самой большой проблемой, стоящей перед грузинской экономикой. Таков один из главных итогов последнего соцопроса Национального демократического института США. В связке идут рост цен и бедность. Ираклий Урагвелидзе разбирался в экономических итогах исследования.
Главной экономической проблемой безработицу назвали 67% опрошенных. Кроме того, во вторую очередь граждан беспокоит рост цен. Далее идут бедность, низкие зарплаты, обесценение лари, высокие налоги, коронавирус, блокировка границ, коррупция и отсутствие туристов. Опрос допускал название трех приоритетных проблем. Примечательно, что эти же проблемы названы в списке общенациональных. Безработица 49%, бедность 39%, территориальная целостность 28%, рост цен 20%. В сравнении с июньским опросом безработным считает себя каждый четвертый, 24%. В прошлом опросе таковыми себя считали 17%. Факт роста безработицы подтверждают и данные Грустата, согласно которым за первые два квартала в сравнении с тем же периодом прошлого года безработица выросла на 1%. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, несмотря на влияние пандемии, приведенные в опросы цифры по занятости кочуют из опроса в опрос на протяжении многих лет. По мнению эксперта, этому сопутствуют несколько причин.
Традиционно большинство активных граждан стремятся любыми средствами трудоустроиться в госсекторе, где стабильный доход и неплохой социальный пакет. Все это способствует росту бюрократии со всеми негативными последствиями закрытой для чужих системы. Еще одной проблемой является концентрация рабочих мест в Тбилиси, где 30% населения и формируется 64% ВВП страны. Разумеется, такая концентрация рабочей силы снижает роль и эффективность региона в формировании экономики. Что касается воздействия пандемии, то она привела не столько к сокращению рабочих мест, сколько к падению доходов населения, что означает углубление проблемы бедности. В целом можно сказать, что пандемия значительно перепрофилировала рынок труда, где преимущество получил рынок удаленных услуг. В целом я не ожидаю возвращения к докризисному показателю занятости ранее, чем через 3-4 года.
Подытожил специалист. И, наконец, согласно результатам опроса, 43% граждан ответили, что в той или иной форме получили помощь государства в период пандемии коронавируса. Около половины при этом считают, что этой помощи недостаточно. Мы должны учитывать экономические последствия пандемии, говорит Андрей Урушадзе, бывший министр здравоохранения и консультант Международной организации здравоохранения.
Согласно мировой статистике, почти каждый второй человек занят
работы в неформальном секторе, рискует потерять доход. Я не думаю, что в Грузии другая ситуация. Да, правительство пыталось отреагировать на кризис, но главное, результат которого мы добились. Суть в том, что наша система социообеспечения не готова к кризисам по ряду причин. Наш национальный ресурс, финансовый или инфраструктурный, не был готов ответить на такой вызов. Бедность убивает не меньше, чем болезнь.
Примечателен еще один пункт экономической части опроса, где граждане должны были ответить на вопрос качества инфраструктуры и окружающей среды. Оказалось, что в большей мере опрошенных волнует качество дорог. Далее идут проблемы водоснабжения и загрязнения окружающей среды. Следует отметить, что в Тбилиси последнюю проблему центрально считают 75% опрошенных. Опрос по заказу NDI был проведен с 6 по 11 августа с использованием метода телефонного опроса. Всего было проведено 2045 интервью. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
39% населения Грузии считают, что страна развивается в правильном направлении. 32% уверены, что наоборот. Таковы опубликованные на этой неделе итоги опроса американской организации NDI. Итоги нашего блиц-опроса показали несколько иную картину. На улице Тбилиси вышел Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что Грузия развивается в правильном направлении?
Грузия вообще не развивается. Не знаю, что даже сказать. Хочется, конечно, верить в то, что это не так. Но я не вижу никакого прогресса. Можно говорить о любой сфере в отдельности, и ответ всегда будет один и тот же. Наша страна не развивается вовсе. Конечно, были попытки направить страну на правильный путь, но все тщетно. В развитии мы делаем большие шаги назад. Такая картина особенно четко наблюдается последние 4-5 лет. Но, конечно, с пути развития во всех сферах мы сошли еще в 90-х, когда началось разрушение страны.
Я бы не сказал, что развитие идет в правильном или неправильном направлении. Есть и положительные сдвиги, бывают и отрицательные. Во многом это зависит от самого народа, а народ у нас очень разнообразный. Так что в чем-то мы развиваемся правильно, в чем-то нет, мне кажется. Все говорят о необходимости следовать прозападному пути, и кажется, что все так и идет, но в какой-то момент возникают ситуации, которые совершенно меняют сценарий. Например, события 20 июня. А бывает, появляется какая-нибудь компания российская, которая монополизирует весь бизнес в стране. В общем, хотелось бы сказать, что мы развиваемся в сторону Запада, но это не так.
Нет, мне не нравится то, в каком направлении развивается наша страна. В последние годы вектор развития был нарушен. Это очевидно, и я очень нервничаю по этому поводу. Были четкие задачи – сближение с Западом, вступление в Евросоюз. Сейчас все это отошло на задний план. Нет никаких подвижек в экономике. Напротив, все идет на спад. Раньше хоть надежда была на лучшее будущее, а сейчас остались и без нее.
Когда Грузия была в составе Советского Союза, говорили, что это нам не нужно, и я согласен с этим. Затем заговорили о независимости и заявляли, что будем развиваться в правильном направлении. Впрочем, получилось так, что развиваются только те, кто крадет деньги у народа. Остальные пытаются выжить. Существуют на 300 лари в месяц. Как на такую сумму можно прожить? Пусть сами представители власти попробуют пожить на такую зарплату. О каком развитии речь? Все изменения – это смена флага при смене власти. Это игра флагами, больше ничего.
Когда страна не свободна, говорить о каком-либо развитии вовсе нет смысла. Сегодня нам диктуют то, как мы должны жить, причем все, кому не лень. Мы идем по пути зарубежных директив. Конечно, в такой ситуации Грузия не может развиваться в правильном направлении. У нас не осталось ничего своего, народного. Это можно говорить и о производстве, всем владеют иностранцы. Вы считаете это правильно? Мы ведь не можем развиваться только за счет туризма.
Грузия вообще не развивается. Стоит на одном месте. Соответственно, о правильности выбранного направления и говорить нет смысла. Развитие остановилось еще в 2011 году. Ничего не происходит, никакого реформирования. Такая картина наблюдается в экономической, политической, образовательной и других сферах. Более того, я замечаю, что часто делаются шаги назад.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов на этой неделе неожиданно встретился с журналистами. Впрочем, сенсации не случилось. Он заявил, что не видит законных оснований для отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева, как от него требуют большинство депутатов и общественность. На этой же неделе стало известно, что на пост премьер-министра Бибилов намерен представить бывшего министра экономики 39-летнего Геннадия Бекоева. Ирина Келихсаева передает из Цхинваля.
Общественность дала ответа на главный вопрос. Объявит ли Анатолий Бибилов об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева? Правда, после большую часть ответа по оппозиции он посвятил лично Давиду Санакоеву и ответам на его публикации в соцсетях. Санакоева он назвал человеком, который раскачивает лодку. Оппозиция в целом, по его словам, делает все для того, чтобы делать не мне плохо, они готовы делать плохо народу Южной Осетии. Публикации в соцсетях и вовсе назвал пасквилями. На прямой вопрос журналиста, будет ли отправлен генпрокурор в отставку, он ответил.
Спасибо. Вы знаете, на самом деле ответ я уже отправил депутатам по генеральному прокурору тоже сегодня. В чем суть? Вот я буквально вчера тоже встречался с кавалером Евгеновым. И там тоже было предложение генеральный прокурор. Вот я их спрашивал, я говорю, хорошо, вот отставка генерального прокурора. Вопрос, за что? По закону, для того, чтобы отправить в отставку или отстранить от должности, на него должно быть возбуждено уголовное дело. Такая практика была, допустим, в той же Российской Федерации. Но идет следствие. Значит, сегодня никаких сомнений нет, что эти люди будут наказаны. Вопрос, за что снимать? Объясните мне. На это ответа нет.
Общение с журналистами проходило на фоне временного бойкота работы югостинского парламента, объявленного конституционным большинством депутатов с 29 августа. Главное требование – отставка генерального прокурора до сегодняшнего дня так и не была пока удовлетворена президентом Бибиловым. Это несмотря на то, что последний обещал дать ответ на требование пока в течение 10 дней, затем его правовое управление уточнило не позднее 15 дней. Все обозначенные сроки вышли. 11 сентября в Цхинвале прошел митинг с тем же требованием. Глава государства хранил молчание. Сегодня же утром депутат парламента Давид Санакоев на своей странице в Фейсбуке написал, цитата, «Сейчас меня и моих коллег спрашивают, что будет дальше, какой выход из кризиса. Выход только один – соблюдение закона президентом, освобождение Джагаева от должности генпрокурора и справедливое расследование убийства Джабиева. Мы спокойно и последовательно этого добьемся. Ситуация, перспектива ее развития таковы». Конец цитаты. Кроме того, он, ссылаясь на югостинское законодательство, объяснил, почему президент Бибилов не только его нарушает, но и усугубляет политический кризис в республике. Цитата. «В соответствии с пунктом 12 статьи 61 Конституции, парламент назначает на должность и освобождает от должности генпрокурора. Парламент по Джагаеву проголосовал. Игнорировать результаты нашего голосования президент не имеет права. В случае, если президент продолжит нарушать закон и препятствовать справедливому расследованию убийства Инала Джабиева, игнорируя голосование парламента по генеральному прокурору, с 29 октября в республике не будет легитимного правительства». Конец цитаты. По словам Давида Санакоева, депутаты не собираются отказываться от собственных требований.
Мы, вот депутаты, которые сделали заявление, я думаю, что не только они, готовы стоять до конца. И мы здесь не исполняем свою прихоть. Мы исполняем волю народа. Народ высказался за то, что расследование должно быть проведено в соответствии с законом, чтобы оно было прозрачным, честным, объективным. Но, как мы уже не раз говорили, с нынешним прокурором это невозможно. И даже здесь сейчас речь идет не об этом. Сейчас речь идет о том, что президент не исполняет закон, он не исполняет Конституцию. Парламент принял решение, вынес постановление, направил ему это постановление с тем, чтобы он уволил генпрокурора. То есть он исполнил ту функцию, которая ему предначертана в Конституции. Он должен прислать представление на уволение генерального прокурора в парламент. Мы этого ждем и готовы стоять до конца в этом вопросе. У него нет возможности как-то давить на парламент, потому что закон не предусматривает на сегодняшний день механизма, который бы он мог использовать. Для того, чтобы он распустил парламент, необходимо, чтобы мы вели конституционную деятельность. И даже и это должно быть заверено решением Конституционного суда. Чтобы Конституционный суд у нас был, у них было время его создать, но они его не создавали.
Стратегия поведения оппонирующих главе государства политических партий подтвердила Эху Кавказа лидер народа. Народной партии Александр Плиев остается прежней.
Сегодня мы тоже как бы обсуждали это в парламенте. Остается даже дальнейшая стратегия, то, что мы дальше будем проводить. Вот те мирные акции, которые законом разрешены, во-первых, и во-вторых, то, что мы озвучили, депутаты, вот те депутаты, которые непосредственно занимаются этим вопросом, это то, что мы не будем ходить на сессии. То есть в парламенте наша работа продолжается, безусловно, приостановлена в определенном моменте наша работа именно на сессию. Мы ждем от президента конструктивных решений, в том числе и от самого генерального прокурора. Наша позиция ясна, неоднократно мы ее высказывали и публично, и в социальных сетях, и в СМИ, что отставка генерального прокурора необходима, потому что генеральный прокурор не та фигура, которая приведет к правильному расследованию, к справедливому расследованию вот этого дела.
Большинство членов вашей партии, они кавалеры ордена Вацамонга. Говорят, вчера была встреча с ним.
У моей партии очень много таких кавалеров ордена Вацамонга, в том числе и депутаты непосредственно, и что Устаев, что Дьяконов. И они тоже вчера четко позицию определили президенту. К сожалению, по информации, которая у меня есть, президент их опять не услышал. Он не услышал даже кавалеров ордена Вацамонга. Будем надеяться, что голос разума восторжествует и уразумит нашего президента, чтобы он правильные шаги сделал.
Ближе к вечеру до объявленной пресс-конференции государственные СМИ распространили сообщение о представлении парламенту президентом кандидатуры на пост премьер-министра, бывшего министра экономики 39-летнего Геннадия Бекоева. Информационным фоном к предстоящему общению с журналистами стало и коллективное обращение представителей осетинской общественности Москвы президенту Бибилову. В тексте обращения они выражают тревогу в связи с общественно-политическим кризисом в Южной Осетии, вызванного убийством Инала Джабиева в СИЗО. Требуют содействия в отправке на лечение Николая Цхувребова, задержанного и избитого с ним, и отправить в отставку Уразмага Джагаева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Многих в абхазском обществе взбудоражило сообщение о том, что из-за утечки на сухумском пивоваренном заводе в соседнюю речку и море попал мазут. Но на предприятии, где побывал наш корреспондент, уверяют, что утекло не больше 10 литров топлива, и это никак не может привести к экологическому бедствию. Госкомитет по экологии самопровозглашенной республики эту информацию подтвердил. Виталий Шария расскажет больше.
В местном СМИ появилась тревожная публикация о том, что в сухумском микрорайоне Маяк в море вылил ГСМ в результате утечки на Сухумском пивзаводе. Председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава сообщал, еще в обед наши сотрудники провели осмотр места происшествия, в результате чего установили, что при перекачке горюче-смазочного материала из одной емкости в другую у них произошла авария. К сожалению, ГСМ в небольшом количестве просочился в речку, а затем в море. Но утечка была несерьезная. Опасности для людей и морских обитателей она не представляет. Конец цитаты. Читанава добавил, что на следующий день будут продолжены работы по выяснению причин утечки. Директор Сухумского пивзавода Амра Кварчия сообщил Эху Кавказа, что на территории завода действительно имела место утечка мазута, но она была настолько малой, что в коллективе предприятия не исключают. Снимки нефтяной пленки, появившиеся в соцсетях и вызвавшие весь этот шум, на самом деле не связаны именно с данной утечкой. Амра Кварчия рассказала.
Проводим свое расследование. Вот у меня лежит объяснительная от человека, который ответственен за все это. Так, 15.09 сего года в 11.00 при перекачке мазута из цистерны поставщиков в емкость произошла разгерметизация шланга из-за образования воздушной пробки. Я, Джоб Уаляс Адамурович, как ответственный, присутствовал при передаче и лично ликвидировал неполадку в течение 2-3 секунд. Не минут, а именно секунд. Понимаете, человек стоит, отскакивает шланг, он тут же перекрывает. Если даже вылился мазут, но это было, наверное, в количестве 5-10 литров. Это как максимум. Наш мазут, который мы используем для своего производства, марки М40, он имеет способность сворачиваться. Этот мазут пленку не создает. Понимаете? А там, во всей видимости, они обнаружили пленку со слов очевидцев. Мы проверили все свои колодцы. Вот сегодня я с утра дала задание. Проверили колодцы. Все колодцы у нас чистые.
Вместе с сотрудником котельной завода Алясом Джопова мы прошли по территории предприятия к месту, где произошла злосчастная утечка. Аляс сказал:
у нас человек всегда стоит на страховке на кране, на выходящем кране. Минут через 15 мы продолжили перекачку, когда все монтажные работы произвели.
Во второй половине дня Савелий Читанава сообщил «Эхо Кавказа».
Вчера поступила информация о том, что там в районе акватории завода имеются пятна ГСМ. Бухте. Бухта – это порт укрытия, что называется. Ага. Там узкий проход, но теперь уже нет там. И, соответственно, служба выехала, посмотрела, оценила. Дошли до пивзавода. В результате работ, которые они проводили, произошла аварийная утечка незначительного количества ГСМ, которая, в общем-то, попала в люк дождеприемника, который не имеет выхода к речке. Ютубу показывали, я видел, мне тоже прислали видео, где мазут течет прямо аж как ручей. При этом ребята, мои инспектора, походили по берегам, посмотрели растительность, которая обязательно должна была быть выпачкана этим мазутом. Нету ни следов ГСМ. Хочу отметить, что, возможно, вот это видео, которое демонстрировалось, имеет место быть не сейчас, а в прошлом.
Сейчас Госкомитет экологии готовит Сухумскому пивоваренному заводу предписание с мерами, которые должны помочь в будущем исключить и такие, даже незначительные, аварийные ситуации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.